Константин Нормайр. Цикл «Жребий обреченных». Книга первая. Механическая пустошь. Часть первая. В погоне за тенью. Прогресс цивилизации нельзя отрицать. В каждой новой войне нас убивают по-новому. Уилл Роджерс. Глава первая. Кровь и зрелище. Одинокий странник приближался к затерянному в пустыне поселению, существовать которому оставалось всего одну короткую ночь. Сбавив темп, он остановился на мосту и с интересом уставился на торчащие колом стены. Постройка так себе, сбита из ржавых металлических листов, сухих веток и кривых скоб. Небольшой ров также не внушал доверия. Недостаточно глубокий, скорее узкий и напичкан самодельными кольями. Бесполезная защита от крючконосых. Хотя здешние оборванцы все-таки умудрились дотянуть до летнего экватора. Интересно как? Мысленно поразился путник. Но данный вопрос, так и не найдя ответа, мгновенно улетучился из головы. У него сейчас имелись дела и поважнее пустых предположений. Еще раз оценив хлипкость стен и робость местной охраны, он решил не злоупотреблять гостеприимством и задержаться здесь на пару часов. Хотя нет, лучше все-таки до рассвета. А затем снова двинуться в путь. Странник извлек пузатый бурдюк, который напоминал перезрелый баклажан. Сделал два коротких глотка и убрал обратно под широкий плащ. Затем принялся за свой внешний вид. Сначала избавил от песка один сапог, следом другой, ну и, конечно же, отряхнул широкополую шляпу. Именно в эту самую минуту на него и обратили внимание. Чей-то грозный голос со стены окрикнул незнакомца. «Чего ты здесь забыл?» Закончив приготовление, странник выдержал поистине королевскую паузу и ответил. «Ночлег нужен. Одна ночь. Плата хорошая. Дам пару монет». «Хрен тебе, а не ночлег. А монету свою знаешь, куда засунь? Кому нужен твой вонючий металл в жаровне?» Нахмурился бородач на стене. «А как насчет воды? Или она вам тоже ни к чему?» Страж недоверчиво оглядел путника с ног до головы. Кроме скромного бурдюка, у того не имелось иных емкостей, где он мог бы хранить столь ценную субстанцию. «И где же плата? Погоди, уж не собираешься ли ты использовать для этого свой крантик?» Донеслось со стены. «Не твоя забота. Сказал, плачу. Значит, плачу». Зло огрызнулся странник. И в знак подтверждения зашвырнул за стену полупустой бурдюк. «Это задаток, а остальное утром. С восходом солнца получишь все, и даже больше». Бородач немного растерялся, глаза его забегали по сторонам. Видимо, он не мог самостоятельно принять такое важное решение и пропустить незнакомца внутрь. Через пару минут хлипкие ворота заскрежетали, и в проеме возникли две хмурые рожи. Выставив перед собой обоюдоострые мечи, стражи начали осторожно приближаться к замершему на мосту человеку.
«А ну-ка, подними руки, пыльные места!»
Примечание автора. Монета. В данном случае речь идет о металлических пластинах, которые в данном мире считаются денежной единицей. Места. Неуважительное обращение к мужчине. Конец примечания. Странник не стал противиться и молча подчинился приказу. Его дорожный плащ слегка распахнулся, открыв на всеобщее обозрение кожаный патронаж и кобуру с редким для здешних мест оружием. Револьвер выглядел превосходно. Блестящий металл и темная рукоять с узорами в виде головы птицы – настоящее произведение искусства.
«Клюк, спустись-ка сюда и глянь на это!»
— растерянно прокричал один из стражей.
«Но что там еще такое?»
— раздался из-за стены возмущенный голос.
«Какого хрена надрываешься? «Неужели без меня даже такой плевый вопрос решить не можете?»
В проеме возник пузатый уволень, на широком поясе которого болталась ржавая связка кривых ключей.
«Что за суета, гребаный шептон?»
— обратился он к стражам. Те указали пальцами на путника и тихо прошептали.
«К нам рыцарь пожаловал. Перегрин, мать его!»
Обыскав пустую дорожную сумку, морщинистый плюнул себе на ладони и, прилизав редкие, но непослушные волосы, указал на ржавые чаши весов. На одной уже покоилась унциус гирька, а вот вторая была пустой. Примечание автора. Унца. 5 килограмм. Конец примечания.
«Пока можешь гулять, Муринмук. Но учти, с приходом светила ты должен будешь выложить вот сюда ровный вес водички».
«И не вздумай шутить», — вмешался в разговор Клюк, местный распорядитель.
«Коли решишь нас надуть, я лично выжму ее из тебя. Всю, до капли».
Его подчиненным шутка явно пришлась по вкусу, и стражи, как по команде, разразились забористым смехом. Странник кивнул, нацепил на голову широкополую шляпу и медленно побрел вглубь скромного поселения. В отличие от этих олухов, он знал точно. Судьба пока оставила его в должниках, а стало быть, утро он встретит живым и невредимым, несмотря ни на какие угрозы. Поселение было небольшим, от силы 30 домов до парочка двухэтажных построек. Одна использовалась под салун, а во второй располагался дом старосты. В самом центре возвышалась покосившаяся от времени водонапорная башня, необходимый минимум для того, чтобы хоть как-то существовать посередине самой горячей точки адового пупка. Кто-то из местных даже шутил, что из здешнего пекла они попадут прямиком в рай, поскольку Всевышний и так всю жизнь жарит их на кипящей сковородке. Автором этого изречения был местный капеллан. Правда, его первородное имя, Франчус Грин, было давно позабыто. Местные звали его совсем иначе. Одни нарекли вареным Францем, другие — копченым Гринго. Капеллан не возражал. Ему, по сути, было начхать. Главное, чтобы вопрос, обращенный к нему, не касался веры, потому как он уже давно потерял к ней всякий интерес и считал ее не меньшей ересью, чем умение излечивать от пьянства. А еще в местном поселении, гребаной жаровне, было не принято иметь длинную память. Люди отпускали прошедший день вместе с накопившимися мыслями, и неважно, хорошие те были или отдавали скверной. Именно по этой причине случайные проходимцы, забредавшие сюда по дороге на влажный трак, не представляли для жителей поселения никакого интереса. Завидев незнакомца, обитатели жаровни спокойно проходили мимо, не донимая того лишними вопросами. Даже брошенный ненароком взгляд был скорее дурной привычкой, нежели проявлением некоего гостеприимства. Странник остановился возле салуна, осмотрелся. Неподалеку кружила толпа чумазых оборванцев. Задорные голоса, радостные лица, какие бы напасти ни свалились на этот мир, а им все нипочем. Болезнь, голод, война. Дети всегда остаются детьми. Вереща, будто резаные, сорванцы играли в топтунов. Хорошая, старинная забава. Странник прекрасно помнил свою юность, когда днями напролет гоняли этот твердый, обшитый шкурой мохнатона мяч. Даже безжалостное время, заставившее этот мир слететь с петель, не было властно над забавами вроде этой. Проследив, как ловко самый рослый парнишка отбивает мяч, странник приблизился к коновизи и сунул в рот огрызок старой сигары. Его лицо мгновенно сделалось моложе. И хотя на вид он вряд ли тянул на полные 30, сухая морщинистая кожа накидывала ему еще добрый десяток лет.
«Чего встал-то? А ну шевели поршнями, чужак!»
окликнул путника сморщенный, словно финик-старикашка.
«Не стесняйся, а то брюхо пустым останется. Между прочим, здесь тебе и нальют, и обласкает.
Кашлянув в кулак, он пригладил общипанную бороденку.
«Правда, девки у нас так себе, но с дороги в самый раз будет. Тебе ведь сейчас хоть мула подавай, все одно вскарабкаешься».
Его смех прозвучал, как бульканье в ржавом ведре. «Скинуть штаны я всегда успею», — улыбнулся путник. «А вот от стаканчика местной дряни я бы не отказался».
«Тогда тебе по адресу», — согласился старикашка. «А если осилишь и второй, подними за упокой души копченого грина. Хороший был капеллан, ничего не скажешь».
«Чем же ему так не свезло?» — поинтересовался странник. «Неужто окончательно припекло? Или просто стебанулся?» Старик только отмахнулся.
«Скажешь тоже. За такую смерть уважают. А наш-то попал как кур в ощип. Забрала его скверно, будь она неладна».
«Как это?» — не понял путник.
«А вот так».
Старик наставительно поднял палец вверх.
«Но не волнуйся, мы ее гадину приструнили. Вот так вот взяли».
Он сжал свой крохотный кулачок.
«И хрясь по горбатине! Впрочем, ты скоро сам все увидишь. Веселье вот-вот начнется».
Внутри было душно, шумно и сильно воняло кактусовой настойкой. Лучшая обстановка, чтобы оставить на дне стакана все накопившиеся за день заботы. За столами виднелись уставшие, заросшие щетиной лица. Все здесь было по-особенному. Даже привычный ритм застолья, и тот выбивался из привычного уклада. Мелкие стопки взлетали вверх, и зал наполнялся гневными голосами пьющих. У них было принято произносить не тосты, а выкрикивать проклятушку. Говорившего поддерживали унылые голоса, а потом наступало молчание, и через некоторое время все повторялось заново. После пламенной речи изрядно фальшивившая пианино прибавила звук, вынуждая двух вялых танцовщиц на сцене двигать своими прелестями немного активнее. Только внимания им никто не уделял. Все были прикованы к центральному столику, за которым сегодня разразилась настоящая дуэль. Усач с повязкой на глазу пытался обставить двух неумелых сопляков в преферочет. И хотя ставки в игре продолжали расти, было понятно, что удача в руках более опытного соперника.
«Вскрываемся!»
— наконец рявкнул усач. Юнцы переглянулись и дрожащей рукой выложили на стол карты. Оскалившись, словно степной койот, одноглазый уже потянулся за скромной кучкой пластин, когда услышал в свой адрес законную претензию. «Простите, но, по-моему, эта партия моя. Я выиграл». Недоверчиво уставившись на расклад, усач слегка опешил. Неужели один из сопляков умудрился обставить его как последнего простака?
«А мне плевать!»
— недолго думая, заявил он. «Но позвольте, миста, это же стрит-флэш!» Продолжил отстаивать свою победу юноша.
«Это ты мамке своей расскажешь, когда будешь отпрашиваться погулять в следующий раз».
«Простите, что?» Усач загоготал, а потом вдруг сделался невероятно серьезным.
«Я говорю, пошел вон, щенок, и дружка своего недоразвитого забери, а то без вас тошно. Эй, Мэг!»
Перестав обращать внимание на собеседника, он окликнул юркую официантку.
«Плесни-ка еще, хорошая моя!»
«Чего тебе, Фил?» Мгновенно отреагировала расторопная пышка в заляпанном фартуке.
«Давай двойной дьявольский плевок. Как раз то, что надо. И этим выкормышам за мой счет. А то того и гляди, слезки пустят».
Молодая кровь обычно вскипает довольно быстро. Не успел произнести слова, а пузырьки злости уже тут как тут. Одноглазый успел опустошить стопку, когда хлесткий удар выбил ее из его рук.
«Вы не получите от меня ни единой пластины!»
— продолжил возмущаться юноша. Усач недовольно поморщился.
«Да что ты говоришь? А кто тебя спрашивать-то будет?»
Он сгреб горсть неровных монет себе в карман и уже направился к выходу, когда ему в спину донесся дрожащий голос.
«А ну, стоять! Вы ответите за это!»
Одноглазый повернулся, и в этот самый миг в него уперся крохотный пистолет, насаженный на деревянную колодку короткий ствол с фитильным замком. «Я бы не советовал тебе шутить с оружием, малец!» — довольно спокойно отреагировал усач. «Или ты собираешься и его поставить на кон?
Отдай мне выигрыш!»
Все вокруг притихли, ожидая развязки внезапной склоки. Лучшего развлечения и быть не может. Обведя презрительным взглядом собравшихся, усач кивнул и, на удивление, легко согласился на мировую.
«Хотя, почему бы и нет? На, забирай!»
Вытянув руку, он разжал пальцы. Пять неровных пластинок поместились в центре здоровенной ладони. Юноша покосился на худощавого приятеля и, слегка успокоившись, ослабил напряженные мышцы. Ствол немного гульнул и уставился в пол. Этого было достаточно, чтобы одноглазый начал действовать. Легкий свист пронзил воздух. Прыщавый юнец так и не понял, как он пропустил резкий выпад противника. Короткий, почти с ладонь, метательный нож точно поразил цель, угодил в самое сердце. Усач оказался дьявольски быстр. Такой реакции позавидовали бы даже дикие проводники, отметил про себя странник. Впрочем, лично его это не должно было заботить. Сейчас он хотел лишь промочить горло, а уже потом пораскинуть мозгами. Небрежно перешагнув через умирающего, странник смахнул со стола карточный бардак и позвал прислугу, чтобы сделать очередной заказ. Короткая память здешнего питейного заведения проявила себя в полной красе. Случайная смерть уже осталась в прошлом, а шумная жизнь продолжила свое однообразное существование. Так было принято не только в жаровне, а, пожалуй, на всем влажном тракте. Одноглазый быстро покинул салон, оставив после себя лишь множество осторожных пересудов. Видимо, он частенько расправлялся со своими соперниками подобным образом, чем и вызвал у местных забулдык не просто дрожь в коленях, а настоящее сотрясение внутренностей. Получив порцию мутного пойла, странник покосился на застывшего над бездыханным телом худощавого юнца. Не сдерживая свои эмоции, тот ревел навзрыд, словно пустынный хрюпа. «Они не просто компаньоны, нет, тут нечто большее», — заключил странник. Убивается он довольно натурально, будто потерял действительно близкого человека, например, брата или кого-то ближе. «Стоп, все-таки брата. По-другому и быть не может», — радуясь собственной прозорливости, улыбнулся путник. Буквально через пару секунд и эта бесполезная мысль покинула голову человека в плаще и широкополой шляпе. Сейчас он мог думать только об одном. След, который потерялся в вязком шныре прошлой ночью, отыскался именно здесь, в захудалом поселении с жалким названием «Жаровня». Так что теперь надо быть начеку. Человек без тени может быть совсем близко. Может быть даже ближе, чем кажется. Водится за ним такая особенность. Возможно, он даже сидит за соседним столиком или того хуже. Лежит сейчас бездыханным телом у ног странника. Толпа, окружившая арену, изнывала от нетерпения. Подбадривая себя улюлюканьем, люди требовали начала представления. Жестокой кровавой расправы над беспомощной жертвой, у которой не будет ни единого шанса на спасение. Первые ряды взревели. Скоро они станут настоящими вершителями судеб. Слепыми судьями, способными лишь выносить вердикт, а не выслушивать пламенные оправдания. Небольшой частокол натянулся как тетива, отозвался протяжным стоном, но все-таки выдержал натиск человеческих тел. Толпа начала ухать, будто сыч-перевертыш, предвещая скорую дележку человеческой судьбы. Высокий палач в самодельном колпаке с дырами для глаз и носа поднял руку. Двое привратников, дрожа от нетерпения, поплевав на ладони, взялись за поручни зубчатого колеса. Старые цепи дернулись, и решетка неохотно поползла вверх. Не успела она подняться, а на площадку уже вытолкали невысокого человека в оборванной одежде. Выглядел тот устало, но держался с явным достоинством. Удивительное дело, если учесть, что первые признаки зловонной напасти уже проявили себя во всей красе. Его лицо было разъедено болотной кислотой, а грудь и руки украшали глубокие язвенные рубцы. И это было еще не все. Правый глаз полностью отсутствовал. Осталась лишь глубокая рытвина размером с хороший каньон. Казалось бы, этот страдалец должен испытывать ужасные мучения. Но вместо этого пленник гордо вскинул голову и с отвращением уставился на бушевавшие за оградой человеческие отродья.
«Вы только посмотрите на этого выродка, братья!» — проревел ведущий церемонии. «Конечно, он недостоин вашего внимания. И все же присмотритесь к этому умирающему ублюдку, грязному пожирателю человеческих душ. Я не ошибся, именно пожирателю!»
Первые ряды тут же притихли. Недоверчивый шорох донесся с задних рядов. Шутка ли, сам пожиратель? Такая дичь не каждый раз попадает в охотничьи силки.
«Его сцапали наши следопыты, гордость им и слава. Возле фыркающих вод он доедал человеческие останки. Они принадлежали ребенку».
Добившись нужного отклика, продолжил вещать устроитель расправы. Новость вызвала эффект вспыхнувшего пламени. Голоса стали громче, а обсуждения эмоциональнее. Странник вышел из салуна, осторожно приблизился к толпе и прислушался. Новость сама по себе не имела для него особой важности. Местные шаркающие следопыты хаживали и на большие расстояния, чем болотные извилины. В том ничего удивительного нет. А вот существо, которое им посчастливилось заарканить в последнюю вылазку, все-таки вызвало у путника некий интерес. Конечно, он мог ошибаться, но внутреннее чутье подсказывало ему, что таких совпадений просто не существует. Протиснувшись вперед, странник внимательно вгляделся в скулистое лицо пленника. Широко расставив ноги и воздев руки к небесам, пожиратель продолжал проявлять безразличие ко всему происходящему. Небрежно смахнув с раны выступивший гной, он сплюнул кровью. Осклабился, словно горная макака. Нагло, агрессивно, как будто для него это была всего лишь игра. Толпа напряглась, заволновалась. Кто-то ругнулся, кто-то непроизвольно охнул. Но в тех, кто послабее, зародились первые признаки страха.
«Не переживайте и не трепещите! Скоро наш скромный хряк отомстит за наше людское племя, и тогда этот упырь получит за все зло, что сотворил!» — успокоил всех устроитель.
Зрители поддержали его радостным улюлюканьем. А вот странник, наоборот, не разделил всеобщего веселья. Куражится с тем, кто не отбрасывает тень, дело опасное. Как бы жалко он сейчас не выглядел, существует и обратная сторона медали. И пускай он всего лишь слуга, это не умаляет его достоинств. Колдун не берет себе в проводники, кого попало. А значит, сегодняшний бой может иметь вполне неожиданный финал.
«Итак, встречайте! Посланного нам самим Господом, защитника бедных жителей Жаровни!»
Во всю глотку выкрикнул голос.
«И да свершится гребаное правосудие!»
Над ареной повисла томная пелена предвкушения. Пленник с интересом поднял взгляд и уставился на противоположные ворота. Из полутьмы промозглого подвала донеслось протяжное бурчание. А затем раздался душераздирающий вопль, словно собирались забивать полуфунтового порося. Примечание автора. В данном случае речь идет о весе, превышающем 250 килограмм. Конец примечания. Любой другой на его месте затрясся бы от страха, обмочив не только штаны, но и площадку. А если оцепенение позволило бежать, кинулся бы на хлипкий забор, чтобы хотя бы попытаться покинуть арену. Но сегодняшний пленник поступил иначе. Оскалившись, будто молодой волчар, он сутулился, принял низкую стойку и приготовился встречать противника голыми руками. Ворота уже поднялись вверх, брызнув наружу сырым холодом и вонью испражнений. Противник был уже рядом. Вначале появилась длинная мохнатая морда с пятаком на конце, а в темноте вспыхнули две пары крохотных янтарных глаз. Толпа застонала. Грызун выбирался наружу. Был он горбат и широкоморд, словно потомственный хряк, которого обычно загоняют в гиблую просеку. Правда, на вид он был гораздо крупнее. Его толстую шкуру покрывали длинные извилистые шрамы, а сточенные бивни хранили на себе следы былых схваток. Зверь медленно вышел на арену и разразился ужасающим воем. Так могла кричать птица, пустынный койот и еще тысячи неведомых созданий одновременно. Пленник вздрогнул. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не подгорного живуна, которого местные отчего-то прозвали грызуном.
«Убей его, порви на клочки! Вырви ему кишки! Раздолбай ему башку!»
Многоголосие всевозможных приговоров разнеслось по периметру. Только все они предназначались не зверю, а пленнику, чтобы устрашить, подавить волю к сопротивлению, уничтожить еще до начала самой схватки. Но живун не спешил переходить к действиям. Его глаза пока привыкали к яркому свету, копыта разбрасывали тяжелый песок. Но даже в таком состоянии зверь уже почувствовал запах жертвы. Тяжелый, слегка солоноватый смрад, который обездвиживает тело и путает мысли, повис над ареной. Зверь рыкнул. Пленник ответил тем же. Зрители откликнулись нервным гоготом. Один наступает, второй пятится назад. Эдакий предсмертный танец под радостные вопли и свист неугомонной публики. Каждый желает продлить этот леденящий душу момент, но в то же время и спешит избавиться от томительного ожидания неизвестности. Извечный парадокс любого захватывающего зрелища. Небольшая заминка. Поворот, рывок, перемещение. Наконец, зверь загнал жертву в угол. Неторопливо, словно пленник сам желал поскорее покончить с бесполезной беготней и отдать себя на откуп этому жестокому миру. Зверь преклонил голову и захрипел. Копыто впилось в песок. Пленник ждал. Его взгляд блестел, а ноги были напряжены, как у бегуна на старте. Только вот к чему он готовился? Живун больше не ждал. Сорвавшись с места, он стремился к жертве. Вздох, второй, третий. Резкий взмах головы. Однако попытка взять жертву на клык и хорошенько подбросить над собой так и не увенчалась успехом. Пленник ушел в сторону. Странным образом взял и очутился в противоположной части арены. Ошарашенный зритель притих. Никто не понимал, что происходит. Но у многих сложилось впечатление, что во всем виновата мутнянка, которую они перебрали накануне. Возникшие на арене вихри заставили песчинки взметнуться над землей. Творилось что-то невероятное.
«Ну-ка, тварь, ко мне! Ползи-ка сюда!»
— прошипел пленник. Голос его оказался тонок и сравним разве что с детским писком. Живун мгновенно сориентировался и ринулся в очередную атаку. На этот раз жертва не стала удивлять всех присутствующих кульбитами и кувырками. Скользнув в бок, человек перекувырнулся и, вскочив на ноги, поманил хряка к себе. Странник напрягся. Его взгляд мгновенно зацепился за один очень примечательный факт. Средний и указательный палец жертвы переплелись, словно пара шипящих гадюк. Он специально не стал выставлять их на показ, а спрятал за спину. Видимо, испугался, что в толпе может случайным образом оказаться бродячий пастух. Врезавшись в толпу зевак, которые не собирались никому уступать свое драгоценное место, странник понял, что вновь опоздал. Его неуверенность сыграла с ним злую шутку. Он и подумать не мог, что проводник позволит себя пленить. Поэтому отвлекся от арены и упустил главную часть схватки. Заскрипев зубами, странник едва не запрыгнул на спину здоровенного детины, который был всецело поглощен зрелищем. Но тот даже не шелохнулся. Просто отмахнулся от человека в плаще и шляпе, как от назойливой мухи. Упав на спину, странник сжал кулаки и злобно принялся молотить пыльную твердь. Он проиграл. купился на очередную обманку. Тем временем пленник был уже возле изгороди. Широкие прутья издали стон под натиском человеческих тел. Каждый пытался ухватить упыря и призвать его к ответу. Но удержать короткие волосы было не так-то легко. Оставляя на спине жертвы лишь кровавые следы, зрители выли от бешенства. Наконец-то чьи-то цепкие руки впились в потные плечи и притянули пожирателя к себе. Теперь жертва оказалась в безвыходной ситуации. Живун застыл в шагах в 20, а люди, выполняя роль смирительных оков, призывали палача поскорее завершить казнь. Хряк повиновался. Очередное сближение. Казалось, сейчас уж точно все случится. Но пленник имел на этот счет свое, отличное от других мнение. Запрокинув голову назад, он разразился надрывным смехом. Пугающее клокотание взвилось над зрителями. Лежащий в пыли странник тяжело вздохнул, закрыл глаза и извлек из-под плаща посеребренный револьвер. Это было похоже на оглушительный хруст, словно разом треснуло сотни человеческих костей. Мощная преграда разлетелась в щепки, и толпа хлынула вперед на арену. Живун не стал искать старую жертву. Ему вполне хватало новых, менее изворотливых и беззащитных кусков мяса. Крик, стоны и жадное чавканье. Кровавое месиво растеклось по песочному кругу, словно сгусток извивающихся червей. Люди не пытались бежать, они просто барахтались на земле, пытаясь ускользнуть от надвигающейся опасности. Но делали это как-то безвольно. Зато Живун резвился в свое удовольствие. Ранил, но не убивал. Калечил, но не обездвиживал. Оставляя призрачный шанс на спасение кучке обреченных. Задние ряды, вовремя сориентировавшись, ринулись к домам. За хлипкие стены, дрожащие двери и плетеные ниши. Куда угодно, главное подальше от ненасытного зверя. Того самого, что пугал и одновременно приводил их в истинное восхищение. Заставляя каждого жителя жаровни приносить ему дары, в надежде, что тот избавит их от неведомых напастей. Как изменчив хрупкий мир. В недавнем прошлом повелители клыкастого чудовища в одну секунду обратились лакомыми дарами, и сейчас он с радостью вкушал их прямо на арене. Перекатившись, странник спрятался под широкое корыто с водой. Он приметил это хитроумное устройство уже давно, и когда обезумевшие зрители ринулись в его сторону, он мгновенно оценил патовую ситуацию. Теперь оставалось выработать план отступления и сделать это как можно быстрее, потому как времени на раздумья просто не осталось. Необходимо было действовать быстро и решительно. И не только для того, чтобы выжить, а совсем по иной причине. В поселении теперь орудовал не один, а два хищника. Мелькали лица, голоса накладывались один на другой. Отыскать в подобной суете одного единственного человека просто невозможно. Но странник не терял надежды. Его взгляд заскользил по ближайшим строениям. Покатые крыши жались друг к дружке, словно штопанные близнецы. Идеальный способ для отступления. Уж в этом странник разбирался не хуже клоатских путеводов. Поставив себя на место тени, он мысленно преодолел за него этот несложный маршрут и, не раздумывая, ринулся навстречу двухэтажному зданию с сломанной крышей. Именно здесь должна была находиться конечная точка отступления. Но добраться до нее оказалось не так-то просто. Примечание автора. Штопанные близнецы. Название сросшихся новорожденных. Бродячий пастух. Пастух. На местном диалекте вакейро, или учитель. На местном диалекте вираго. Врачеватель, наставник или иной человек, обладающий способностями различать дурную суть колдуна или ведьмы. Конец примечания. Паника – уникальное состояние человеческого поведения. Она способна как вогнать в ступор, так и наоборот – раскрыть массу невиданных талантов. Так сказать, зародить движение из вечного покоя. Говорят, именно так и был создан мир, чье кривое отражение сейчас заняло место жалкой реальности. С одной стороны, очень даже допустимо, а с другой – возникает масса сомнений, поскольку нет такой силы, что способна вывести небесные тела из вечной спячки. А вот с крохотным поселением почему бы и нет? Ведь достаточно одной искры, чтобы разгорелось настоящее пламя. Неровная стена, сколоченная из ржавых металлических листов и пустынного трясуна, дерево, которое уже рождается сухим и безлистным, оказалось высоковато для того, чтобы преодолеть его с одного прыжка. Облокотившись о стену, недавний пленник согнулся пополам и хорошенько прочистил свои внутренности. Колдовство никогда не проходит без последствий, а в данном случае это лишь первый этап. Своеобразная отдача, как после выстрела. «Подними клешни, тварь!» — донесся из-за угла голос странника.
«А не пошел бы ты!»
— откликнулся тень. Большой палец потянул курок на себя. Раздался легкий щелчок.
«Стреляй, рыцарь! Так будет проще всем! И мне, и тебе!»
Острый взгляд пронзил странника. Словно это не у противника, а у него на запястьях виднелись темные борозды от ржавых браслетов. Впрочем, играть в игры с тем, кто не отбрасывает тень, себе дороже. Отложив все разговоры до лучших времен, странник извлек из-под плаща небольшие металлические дуги. Теперь его противник напрягся и вновь покосился на неприступную преграду.
«Ох, как же это благородно! Мучить истекающего кровью!»
Процедил тень. «Можешь подтереться своим благородством!» — рявкнул странник. «Иначе к усмирителям я добавлю еще парочку вредных микстур».
«Запомни мои слова, Муринмук! Жестокость не самое лучшее качество пыльных странников!»
Едва сдерживая нарастающий гнев, процедил сквозь зубы пленник. «Не тебе учить меня манерам, тварь!» Острые грани дуги вонзились в стену. Защелкнулся один, второй, пленник покосился на прикованные руки и сухо констатировал.
«Ничего тебе это не даст, Моминрак!»
«Тогда и беспокоиться не о чем», — заметил странник. В ответ раздалась череда проклятий, смачных плевков. Вдобавок ко всему пленник пустил оглушительного петуха. Убедившись в надежности оков, странник принялся готовиться к разговору с пристрастием. Извлек из кармана монету со стертым лицом, кусок сургучевой печати и моток шерстяных ниток. Тень окончательно поменялся в лице и стал метаться, будто в приступе лихорадки. Дерганные движения, странный вой. Больше всего на свете он напоминал сейчас ужа, который угодил на раскаленную сковородку.
«Будь ты проклят, пыльное отродье! Да чтоб гробовщик соорудил тебе тесную будку, мать твою!»
Промычал пленник.
«Чирикай, чирикай, говорун!»
Отмахнулся странник и заткнул его рот кляпом из куска влажного сатина. Реакция последовала незамедлительно. Пропитанная эфирным маслом ткань явно пришла с тени не по вкусу. Он принялся фыркать, хрипеть, ощущая приступ удушья. «Так-то лучше!» — согласился странник. Монета уже закуталась в кокон из нитей. Сверху пристроился кусок печати. И в этот самый миг рыцарь ощутил страшный удар. Плечо в плечо, словно в него на всей скорости врезался мохнатый буйвол и был сбит с ног. Когда странник поднялся с земли и встряхнул головой, пленника уже и след простыл. А на его месте, прикованный к стене, тихо постановал незнакомый ему здоровяк, придерживая торчащие из живота внутренности. Тень использовал в качестве оружия заостренную дугу. Так сказать, усмирил буйный нрав одним движением. Возле ворот творилось нечто невообразимое. Обезумевшие от страха поселенцы карабкались на стены, рыли подкопы, царапали ржавые клепки. Каждый из них желал как можно быстрее покинуть захлебнувшийся в крови и смерти родной кров.
«Гони их отсюда! Быстрее!»
Сипел во все горло Клюк. Орать уже просто не мог. Вот только его подчиненные были бессильны что-либо изменить. Толпа напирала, толпа давила. Еще чуть-чуть, и внутренние засовы не выдержат сумасшедшего натиска. Несколько стражей попытались выстроить нечто вроде заслона, но идея оказалась, прямо скажем, не очень. Это вчера жители Жаровни были добрыми друзьями, живущими под одной крышей и опаляемые одним солнцем. Теперь все изменилось. Их разбросало по разным сторонам баррикад. Одни пытались сохранить жизнь себе, вторые – всем остальным. Если бы не паника, они наверняка смогли бы найти общий язык и хоть как-то договориться. Ведь, лишившись защиты, те, кому посчастливится выжить сегодня, завтра обязательно пожалеют об этом. Отсутствие стен – крах всему. Пустыня не станет терпеть горстку жалких неудачников. День, максимум два. А потом приползут те, кто совсем не прочь на халяву поживиться свежим мясом. И тогда уже не спасут ни крепкие двери, ни глубокие погреба.
«Терпи! Не могу, страсть как напирают! Клич подмогу с противоположной стороны!»
Беззвучные от крика голоса вскоре окончательно увязли в нарастающем гуле. Толпа ухнула, подалась вперед, и ворота раскрылись.
«Стойте! Куда вы, глупцы? Ничего у вас не выйдет!»
— махнул беглецам вслед Клюк.
«Я его поймал! Поймал, клянусь вангом-провидцем!»
Глухой бас заставил застывшую у ворот горстку стражей обернуться. Местный следопыт по кличке Герк Торопыга приближался к ним, залихватски постукивая новыми сапогами. И шел он не один с добычей. Его крепкая рука держала стоптанный ботинок, а тело скользило по песку.
«Вы только гляньте! Это ж шакалье вымя, сам душегуб!»
Остановившись, Герк ослабил хватку и смачно высморкался прямо на человека. Тот лишь застонал, но глаза так и не открыл. Видимо, следопыт здорово оглушил его своим могучим кулачищем.
«Ты где его сцапал?» — поинтересовался Клюк.
«Как где?» — удивился Герк. «Прямо возле кривого амбара. Сбежать пытался, сучий потрох».
«Крепко ты его!» — подметили остальные стражи.
«А это чтоб неповадно было!» — пояснил следопыт. «А то глянь, чего в городе учинил!»
«Да, это уж точно!» Согласились все присутствующие.
«Чего только с ним делать теперь?» Задумался Клюк. «Ума не приложу». «Как чего?» Удивился Герк. «Народ собрать, да четвертовать. И так уж дел натворил».
«Верно мыслишь», согласился один из стражей. Тощий и высокорослый, словно местные кактусы-фуркуны. Герк приблизился к пленнику, нагнулся, чтобы получше рассмотреть его заплывшую от синяка физиономию и... Кровавый фонтан брызнул из шеи стража, а следом заостренная дуга впилась уже в ногу распорядителя. Тот взвыл от боли. На лице пленника возникла хищная улыбка. Он размахнулся снова, но стражу повезло. Не устояв на месте, тот повалился на землю и пополз в сторону уже несуществующих ворот. Здесь он и столкнулся с спутником. Оглушительный выстрел прозвучал хлестко, словно плеть. Странник убрал револьвер в кобуру и зло выругался. Этой гребаной твари опять удалось ускользнуть. Приблизившись к телам погибших, странник извлек стальную дугу из тела следопыта. Грузное тело медленно осело и повалилось на огромные ржавые весы. Клюк следил за происходящим с немым оцепенением. «Я, кажется, задолжал тебе порцию влаги», — уточнил путник. Распорядитель нервно хихикнул, а потом быстро закивал.
«Держи, не расплескай».
Странник швырнул Клюку пузатый бурдюк, который забрал у мертвеца. «Мой отец учил. Оставлять долг — великий грех». «Ну так как, в расчете?» Ответом было невнятное блеяние, но его вполне можно было расценить как согласие. Так странник и поступил. Поправив дорожный плащ и шляпу, он устремился в самое сердце колючей пустыни, куда вел след беглеца. Марево за его спиной становилось все ярче, и вскоре застило собой все вокруг, даже звезды. А вскоре на песке возникла длинная кривая тень, бредущего по пескам человека. Именно она долгие годы и была его путеводной стрелой, уводившей рыцаря все дальше от дома, в дикие земли изначального мира.